Глава 24. Мне ничего не снилось. Я не путешествовал вне собственного тела, не видел парада призрачных образов или обезглавленных бескровных тел. Приятные видения не танцевали в моей голове. Ничего не было, даже меня самого. Ничего, кроме темного и бесконечного сна. Тем не менее, когда телефонный звонок разбудил меня, я знал, что он связан с Деборой, и знал, что она не приедет. Я еще не успел схватить трубку, а ладонь уже вспотела. «Это капитан Мэтьюс», — сказал голос. «Мне нужно поговорить с офицером Морган». «Ее здесь нет», — ответил я, и от мысли, что это может значить, внутри у меня все стало оседать.
«А когда она ушла?»
Инстинктивно я посмотрел на часы, они показывали 21:15, и я вспотел еще сильнее.
«Ее здесь не было», — ответил я капитану.
«Но она указала, что будет у вас. Она ведь на дежурстве. Она должна быть у вас».
«Она сюда не приезжала».
«Черт возьми», — выругался он. «Она сказала, что у вас есть какая-то улика, которая нам может понадобиться».
«Есть», — ответил я и положил трубку.
«У меня действительно есть кое-какие улики, я совершенно уверен, только до конца не понимаю, что они означают. Но я должен разобраться и сомневаюсь, что на это у меня есть куча времени. Или, если точнее, не думаю, что куча времени есть у Деборы». И снова непонятно, откуда мне это известно. Я сознательно не сказал себе «Дебора у него». Никакого мелькания тревожных картин ее неминуемой судьбы. Мне не нужен опыт слепой интуиции или телепатии, чтобы подумать «Ого, Деб уже должна была быть здесь. Это на нее не похоже». Я просто знал уже тогда, когда только проснулся, что Деб должна была приехать ко мне, но не приехала, и я понимаю, что это значит. Она у него. И он захватил ее исключительно для моего блага, я это тоже знаю. Он кружит вокруг меня, все время сокращая расстояние, проникает в квартиру, оставляет со своими жертвами маленькие послания, дразнит меня намеками и картинками того, что делает. А теперь он подобрался совсем близко. Ближе, возможно, только если бы он стоял в этой комнате. Он захватил Деб и ждет с ней. Ждет меня. Но где? И сколько он сможет ждать до того, как потеряет терпение и начнет игру без меня? А в таком случае нет сомнений, кто станет его подружкой. Дебби. Она приехала ко мне, одетая для работы в наряд шлюхи, как будто специально для него, в подарочной упаковке. Он, наверное, решил, что наступило Рождество. Получил ее, и сегодня вечером она станет его почетной гостьей. Очень не хотелось представлять ее вот так, растянутой, накрепко привязанной, наблюдающей, как кусочки ее самой медленно исчезают навсегда. Но именно так и будет. При других обстоятельствах нечто подобное могло бы составить чудесный вечер с развлечениями, но не с Деборой. Я совершенно уверен, что не хочу этого. Не хочу, чтобы он делал что-нибудь вечное и прекрасное, только не сегодня. Может быть, позже и с кем-нибудь еще. Когда мы узнаем друг друга чуть лучше, но не сейчас, не с Деборой. От этой мысли мне показалось, что все не так уж плохо. Было бы просто здорово все это разрешить. Я предпочитаю иметь живую сестру, а не маленькие бескровные фрагменты. Восхитительно, почти по-человечески с моей стороны. Ну ладно, допустим, решили. Что дальше? Я могу позвонить Рите, пригласить в кино или прогуляться в парке, или, ну-ка, а может быть, не знаю, спасти Дебору? Да, звучит весело, но... Как? У меня, конечно, есть несколько наводок, я знаю, как он думает. В конце концов, я всегда думаю так же. Он хочет, чтобы я нашел его. Его послания всегда были громкими и ясными. Если бы я смог выбросить из головы все глупости, отвлекающие от дела, все эти мечтания, погоню за сказками новой эры и все такое, уверен, тогда логично и точно я вышел бы на его местонахождение. Он не забрал бы Деб без уверенности, что дал мне все, что необходимо знать умному монстру, чтобы найти его. Ну, тогда ладно, умница Декстер, найди его. Выследи башковитую Деб. Пусть твоя беспощадная логика бросится по оставленному следу, как стая голодных волков. Переключи свой гигантский мозг на повышенную передачу, пусть ветер несется по горящим синапсам мощного интеллекта, догоняя прекрасные и неизбежные умозаключения. Давай, Декстер, пошел. Декстер? Алло, есть здесь кто-нибудь? Видимо, никого. Не слышно ветра, несущегося по горячим синапсам. Я пуст, как никогда. Не кружатся истощенные эмоции, понятно, откуда же у меня эмоции, но результат такой же обескураживающий. Я настолько беспомощен и опустошен, как будто действительно способен чувствовать. Дебора пропала. Она в страшной опасности, может стать обворожительным произведением искусства в стиле перформанса. И единственная ее надежда на любой вариант существования, кроме серии натюрмортов на полках полицейской лаборатории, это ее брат, разбитый с отмершими мозгами. Бедный глупый Декстер сидит в кресле, а его мозг бегает кругами, как собачонка, ловит собственный хвост и воет на луну. Глубокий вдох. Всякий раз, когда надо прийти в себя, это первое и главное. Я постарался сконцентрироваться и успокоиться, и когда небольшое количество Декстера вернулось в гулкие пустоты мозговой коробки, я осознал, каким похожим на человека глупцом стал. И здесь нет никакой загадки. По сути, все явно и очевидно. Мой друг сделал все, кроме разве что официального приглашения примерно такого содержания. Имеем честь пригласить вас на вивисекцию вашей сестры. Смокинг не обязателен. Но даже этот крошечный всплеск разума, моего пульсирующего мозга, перебила новая мысль, как червь, сочащаяся своей тошнотворной логикой. Я спал, когда исчезла Деб. Может ли это означать, что я снова проделал это сам, того не зная? Что если я уже где-то разделал Деб на части, уложил их в какой-нибудь маленькой холодной кладовке и... Кладовка? Откуда это у меня? Ощущение закрытого пространства, чулан у хоккейной площадки, прохладный воздух, обвивающий спину. При чем здесь это? Почему я все время к этому возвращаюсь? Неважно, что бы ни происходило, я все равно возвращаюсь все к тем же алогичным чувственным воспоминаниям, а причин для них я в упор не вижу. Что же это значит? И какое мне вообще до этого дело? А вот какое. Есть здесь какой-либо смысл или нет, это все, что я имею. Я должен найти место, соответствующее по ощущению тому холоду и правильности, которые давили на меня. Просто идти больше некуда, надо найти ящик. И там же я обнаружу Дебби, а еще найду себя самого или не себя самого. Ну разве не просто? Нет, совсем не просто, а скорее простодушно. Совершенно бессмысленно не обращать внимания на призрачные тайные послания, выплывающие из моих же снов. Сны не имеют существования в реальности, в нашем бодрствующем мире они не оставляют перекрещенных разрезов от когтей Фредди Крюгера. Не могу же я в психопатическом порыве просто так выскочить из дому, сесть в машину и бесцельно гонять по городу. Я холодное и логически мыслящее существо, поэтому в таком же холодном и логическом духе я закрыл дверь своей квартиры и направился к машине. Я по-прежнему понятия не имел, куда еду, но жажда попасть туда быстро схватила меня за узду и плеткой выгнала на парковку, где стояла моя машина. В 20 футах от моего проверенного железного коня я резко остановился, как будто наткнувшись на невидимую стену. В салоне горел свет. Разумеется, я не мог оставить его включенным, было уже светло, когда я парковался, да и видно, что все двери плотно закрыты. Случайный вор оставляет дверь открытой, чтобы не шуметь, захлопывая ее. Я медленно подходил, не зная, что могу там увидеть, и еще меньше зная, действительно ли хочу это увидеть. С расстояния 5 футов я заметил что-то на сиденье пассажира. Осторожно обошел машину, осматривая ее, нервы напряглись. Заглянул внутрь, там она и была. Снова Барби. Это уже почти коллекция. На этой была маленькая морская фуражка, топ до талии и розовые обтягивающие брючки. В одной руке у нее был чемоданчик с надписью «Кунарт» на боку. Я открыл дверь и взял Барби. Вынул из кукольной ручки чемоданчик и открыл его. Что-то маленькое выпало из него и покатилось по полу салона. Я поднял предмет, он страшно походил на кольцо Деборы. На внутренней стороне гравировка «ДМ» — инициалы Деборы. Я рухнул на сиденье с Барби во взмокшей руке. Я перевернул ее, Я сгибал ей ноги, я махал ее ручкой. А что ты делал прошлой ночью, Декстер? О, я играл в куклы, пока один друг разделывал мою сестру. Я не стал тратить время на обдумывание, как эта круизная шлюха Барби попала ко мне в машину. Это явное послание. Или наводка? Но наводка должна на что-то намекать, а это, кажется, уводит меня в обратном направлении. Явно, что Дебби у него, но при чем здесь Кунард? Как это может быть связано с тесным и холодным пространством для убийства? Не вижу никакой связи. Хотя, по правде, есть и в Майами одно место, которое могло бы вписаться. Я проехал по Дуглас-Роуд, повернул направо, в сторону Коконат-Гроува, пробираясь сквозь парад счастливых имбецилов, танцующих от кафе к магазинам, и наоборот, мне пришлось снизить скорость. Думаю, у них слишком много свободного времени и денег, и слишком мало оснований для обладания этим. У меня ушло намного больше времени, чтобы проехать через их строй, чем хотелось бы, однако, какой смысл переживать по этому поводу? На самом деле я не знаю, куда еду. Куда-то вперед. По Bayfront Drive, по Brickell Avenue и в сторону центра. По пути я почему-то не видел неоновых указателей с мигающими стрелками и ободряющими словами «сюда, в этом направлении». Однако я все же ехал дальше, приближаясь к American Airlines Arena и сразу же за ней к мосту МакАртура. Очень быстро я доехал до арены, откуда стала видна суперконструкция какого-то круизного лайнера, стоящего у правительственного причала. Это, конечно, не Кунард, но я все же пялился на него в поисках каких-нибудь примет. Кажется, меня направляют не на круизный лайнер, слишком много народу и подглядывающих официальных лиц, но что-то рядом, что-нибудь связанное с лайнером, означающее «что?». Больше никаких наводок. Я так рассматривал круизный корабль, что запросто мог прожечь кормовую палубу, однако Дебора так и не выпрыгнула из укрытия и не затанцевала по сходням. Я продолжал смотреть. Недалеко от корабля в ночное небо взмывали портальные краны, похожие на брошенные после съемок «Звездных войн» реквизит. Чуть дальше, в темноте, у подножия кранов были еле видны стеллажи грузовых контейнеров. Огромные неаккуратные пирамиды, разбросанные по территории порта, как будто гигантский и очень непослушный ребенок вывернул тут коробку с кубиками. Некоторые из контейнеров оснащены холодильными установками, а за этими контейнерами... Притормози на минутку, малыш. Кто это шепнул, кто произнес эти тихие слова, адресованные едущему в темноте такому одинокому водителю по имени Декстер? Кто это сидит позади меня? Чей сухой смешок доносится с заднего сиденья? И зачем? Что за мысль бьется в мою пустую, гулкую до эха голову? Контейнеры. Некоторые из них оборудованы холодильниками. Но при чем здесь контейнеры? По какой такой причине меня может заинтересовать штабель холодных, близко стоящих железных коробок? А, ну да, хорошо, если вам так угодно. Может, на этом месте когда-нибудь возведут мемориальный музей Декстера с аутентичными, как в жизни, экспонатами, включая редкий живой перформанс и единственные сестры Декстера? Я интенсивно заработал рулевым колесом, подрезав BMW с очень громким сигналом. Я даже выставил в окно средний палец. А что, я разве не из Майами? И нажал на акселератор, направляясь в сторону эстакады. Круизный корабль остался слева, зона с контейнерами справа, ее окружал сетчатый забор, сверху обтянутый колючей проволокой. Я разок объехал вокруг, борясь с поднимающимся приливом уверенности и растущим хором, напоминающим песни протеста времен молодости моего темного пассажира. Дорога закончилась тупиком у будки охраны, от которой до контейнеров было еще далеко. Там были ворота и слоняющиеся неподалеку джентльмены в форме, мимо которых не пробраться, не ответив на несколько достаточно скользких вопросов. «Да, офицер, мне хотелось тут немного осмотреться, вы не против?» «Понимаете, я думаю, это подходящее место для одного из моих друзей, чтобы разрезать на кусочки мою сестру». Я пересек ряд оранжевых конусов посередине дороги, футах в 30 от ворот, развернулся и поехал в направлении, откуда приехал. Круизный лайнер светился теперь справа. Я повернул налево, прежде чем выехать на мост, в сторону материка, и оказался на большой площади с терминалом с одной стороны и забором с другой. Забор был задорно украшен знаками, угрожающими жуткими наказаниями для любого, кто вдруг забредет сюда за подписью таможни США.
Забор шел назад к главной дороге, вдоль большой парковки, пустой в это время суток. Я медленно ехал вдоль его периметра, глядя на контейнеры в дальнем конце. Они, должно быть, из иностранных портов, подлежат таможенной очистке, доступ к ним строго контролируется. Довольно сложно попасть в эту зону и выбраться из нее, особенно если у тебя сомнительный груз, состоящий из частей человеческого тела или чего-то подобного. Я бы лучше нашел другое место или признал бы, что погоня за смутными образами, почерпнутыми из сериала «Язвительных снов» или «От скудно одетой куклы» — элементарная потеря времени, и чем раньше я признаю это, тем выше мои шансы найти Деб. Здесь ее нет. Нет ни одной причины, по которой она могла быть здесь. Наконец-то логичная мысль. Я уже чувствовал себя лучше и, конечно, мог бы испытать некоторое самодовольство, если бы не увидел знакомый автофургон, припаркованный у забора с внутренней стороны так, что была видна надпись «Братья Алонзо». Мое персональное окружение в цокольном этаже мозга запело так громко, что я не услышал собственного притворного смешка, поэтому резко затормозил и остановился. Часть меня под названием «Мальчик-умник» стучалась с главного входа в мой мозг и кричала «Скорее, скорее, давай, давай!». Но с обратной стороны медленно ползла ящерица, мелькая своим осторожным языком, поэтому некоторое время я еще просидел в машине, прежде чем выйти. Я подошел к забору и встал возле него. Точь-в-точь актер массовки в фильме о концлагере времен Второй мировой, пальцы замкнулись на ячейках сетки, голодным взглядом рассматривая, что находится за ней всего в нескольких ярдах. Я был абсолютно уверен, что должен быть какой-то очень простой путь, чтобы такое удивительно разумное создание, как я, смогло попасть внутрь. Однако некоторые признаки моего состояния говорили о том, что я не способен связать вместе две мысли. Я должен попасть внутрь, но я не могу попасть внутрь. Вот я и стою здесь, вцепившись в ограду, заглядывая за нее и полностью отдавая себе отчет в том, что все имеющее смысл находится там, всего в нескольких ярдах от меня, а я абсолютно не способен раскачать свой гигантский мозг на проблему и поймать решение в противофазе. Иногда мозги уходят прогуляться в совсем неподходящее время, не так ли? На заднем сидении сработал будильник. Нужно было двигаться и немедленно. Я подозрительно стою в тщательно охраняемой зоне, причем ночью. В любой момент один из охранников может проявить интерес к приятному молодому человеку, задумчиво вглядывающемуся сквозь забор. Мне нужно двигаться и придумать, как пробраться внутрь. Я отступил от забора, бросив на него последний влюбленный взгляд. Прямо там, где я стоял, в заборе едва виднелась дыра. Звенья сетки лишь слегка разошлись, однако достаточно, чтобы в отверстие могло пролезть человеческое существо или такая хорошая копия, как я. Прореху поддерживал на месте стоящий рядом фургон, поэтому она была практически незаметной. Ее сделали недавно, этим вечером, тогда, когда он приехал. Мое последнее приглашение. Я медленно пошел прочь, чувствуя, как на лице автоматически появилась беззаботная приветственная улыбка. Обычная маскировка. «Здравствуйте, офицер, просто вышел прогуляться. Чудный вечер для расчленения, не так ли?» Я бодро добрался до машины, насвистывая веселую мелодию и рассматривая отражение луны в воде. Сел за руль и поехал прочь. Казалось, никто не обратил на меня внимания. Я заехал на парковку рядом с офисным зданием круизной компании, примерно в сотни ярдов от маленькой рукотворной калитки в рай. Еще несколько машин было разбросано по парковке. Я никого не должен заинтересовать. Однако, когда я парковался, еще одна машина остановилась рядом с моей, темно-голубой Шеви с женщиной за рулем. Некоторое время я сидел тихо, она тоже. Потом я открыл дверь и вышел. То же самое сделала детектив Лагуэрта.